Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень важная тема с Брайаном Трейси. Мы поговорим о том, как ставить цели и достигать цели. Это одна из самых важных целей. Поэтому слушайте внимательно великого мастера, гуру Брайана Трейси. Hi, Brian.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о постановке и достижении целей. Я сказал, что это одна из самых важных тем, и стоит слушать очень и очень внимательно. Да. Как я уже говорил раньше, в начале жизни я не получил хорошего образования, работал на низкооплачиваемых работах, и однажды узнал о том, как важно записывать свои цели. Я никогда раньше не слышал о целях, если дело касалось не спорта. Так что я тогда сел и написал список из 10 целей. Я потерял тот листок. Но в течение следующих 30 дней вся моя жизнь изменилась. Это было как прикосновение к оголенному проводу. Насколько это меня потрясло. И с того дня до сегодняшнего я почти что фанатик, когда дело касается важности постановки целей. Я изучил постановку целей, я писал о постановке целей, я делал программы по постановке целей, они продавались за миллионы долларов. Их перевели на 20 или 30 языков. Так что сегодня, за отведенное нам время, я расскажу вам лучшее из того, что я узнал. В Йельском университете в 1952 году проводили исследования, опрашивали студентов-выпускников Йеля, одного из лучших университетов мира. Выпускному классу задавали вопрос, есть ли у них цели, и выяснили, что 3% записывали свои цели, 14% держали цели в голове, не записывая, 83% вообще не имели целей. 20 лет спустя провели опрос тех же людей и выяснили, что те 3%, которые записали свои цели в начале своей карьеры, заработали больше, чем все остальные вместе взятые, чем 97%. В финансовом смысле они заработали больше, чем суммарно заработали 97%. И эта разница между 3% лидеров и оставшимися 97% постоянно. Она подтверждается всеми исследованиями, которые проводят сегодня. 3 высших процента общества контролируют большую часть денег и материальных ценностей. Несмотря на то, что начали все одинаково, с нуля. В большинстве обществ люди начинают путь к успеху вообще без денег. Некоторые, таких меньше 10%, получают некоторые деньги от семьи. Гарвардский университет, который соревнуется с Йельским, решил провести исследование в 1979 году. Они опросили выпускников программы MBA, есть ли у тех цели и планы по их достижению, и получили те же цифры. В каком году? В 79-м. Те же цифры. 3% записали свои цели и планы. У 13% цели и планы были, но не в письменном виде. У 84% не было ни цели, ни планов, кроме как уехать из университета и насладиться летом. 10 лет спустя, в 89 году, они выяснили, что те, кто знал свои цели, но не записал, зарабатывают вдвое больше тех, у кого целей не было вообще. Но те, кто записал свои цели, зарабатывают в 10 раз больше всех остальных 97%. Единственной разницей были записанные цели. Все работали на разных должностях, в разных сферах, разъезжались по разным частям страны. Единственная разница была в том, что люди, записавшие свои цели, были куда более собраны. Мы говорим о том, что расстановка целей для самих себя и работа над этими целями окупится в 10 раз. Или в 1000% увеличит ваш доход в течение жизни, чего не достичь без записанных целей. Вопрос в том, кто и как относится к постановке целей. Билла Гейтса, Уоррена Баффета и его отца однажды спросили на вечеринке, какова самая важная составляющая успеха. Мы уже говорили об этом, и ответ был «фокус». Сосредоточенные люди успешны, те, кто не может сфокусироваться, нет. Мое любимое слово относительно успеха — это ясность. Я люблю слово «ясность». Я думаю, что успех и счастье на 95% зависит от того, насколько ясно вы представляете, кто вы. Это очень важно. Какой вы, если говорить о сильных и слабых сторонах, о ваших желаниях и целях. Настоящее счастье и успех приходят, когда вы сочетаете то, каким являетесь внутри, с целью, которую хотите достичь извне. Я обучал процессу постановки целей миллионы людей более чем в 60 странах. И мы говорим об этом здесь. Самое важное в процессе постановки целей — это четко определить, чего вы хотите. Снова наша любимая ясность. Чего именно вы хотите? Наполеон Хилл, который писал об этом 100 лет назад, говорил, «Ключом к успеху является ваше жгучее желание». Желание — это огонь, который мотивирует вас преодолевать препятствия. А чтобы желание было жгучим, ваша цель должна быть личной. Нельзя двигаться к цели только потому, что кто-то другой хочет ее достичь. На моем семинаре был клиент, родители которого хотели, чтобы он стал врачом. Он ненавидел саму эту идею, не переносил вида крови. Но родители были очень настойчивы. Его отец был врачом, и сам он, наконец, стал врачом. И физически заболел. Стресс был так велик, что он перешел в физическую болезнь, и у него развился рак. Он пошел к психологу, и психолог спросил, «Чем вы действительно хотите заниматься в жизни?» Клиент ответил, «Я всегда хотел стать архитектором». Психолог сказал, «У вас рак, вы скоро умрете». С тем же успехом вы можете посвятить остаток жизни, 6 или 7 месяцев, занимаясь архитектурой или хотя бы изучая ее. И он решил пройти курс в местном университете, 3-месячный курс архитектуры. Он бросил медицину и начал изучать архитектуру. И выздоровел. К нему вернулось здоровье. Он продолжал обучение, защитил диплом, открыл архитектурное бюро и быстро добился успеха. Когда я встретил его, он был одним из самых счастливых и здоровых людей, каких только можно было представить. Я говорю об этом только потому, что многие из нас верят, что наши цели должны определять для нас наши родители или наша семья, а цель должна быть вашей. Это должна быть личная цель, то, чего хотите именно вы. Вторая часть ясности заключается в том, что вы должны ставить цели, в которые можно поверить. Многие люди думают, я поставлю себе цель и стану миллиардером в течение года. А сколько денег у вас сейчас? О, у меня вообще нет денег. Но я хочу быть миллиардером в течение года. Большие цели не мотивируют вас. Они отбивают у вас желание двигаться. Потому что вы пробуете, стараетесь раз за разом, и у вас ничего не получается. Когда я только начинал изучать постановку целей, я задался целью удвоить свой доход за год. И ничего не случилось. А потом я узнал, продолжив учиться, что если цель слишком большая, в ней нет мотивирующей силы. Тогда я поставил цель увеличить свой доход на 40% за год. И тогда начался прогресс. Я действительно увеличил доход на 40% в тот год, на 40% на следующий, а затем добился успеха. Убедитесь, что ваша цель реальна, но при этом она должна быть слегка вызывающей. Настолько, чтобы вам пришлось напрячься и работать усерднее, чем раньше. Но не ставьте смешных целей. Эйнштейн говорил, что ваша цель должна быть настолько четкой, чтобы вы могли объяснить ее 6-летнему ребенку так, чтобы ребенок мог объяснить другому 6-летке. И оба ребенка поняли, можете ли вы достичь своей цели. Ваша цель должна быть четкой. Нельзя сказать «я хочу быть счастливым» или «я хочу быть успешным». Я хочу путешествовать, потому что 6-летний ребенок не сможет взглянуть на вас и понять, добьетесь ли вы своей цели или нет. Все большие цели должны быть связаны с цифрами. Финансовые цели, цели здоровья, цели бизнеса — все должно быть просчитано, чтобы ребенок мог, и вы тоже могли, определить ваши шансы на успех. Это первый шаг. Будьте точны и ставьте четкие цели. На моих 2- и 3-дневных семинарах некоторые люди много часов решают, каких целей они действительно хотят добиться. И я даю им серии упражнений, которые помогают людям оценить их жизнь с нескольких точек зрения. Один из вопросов, которые я задаю, звучит так. Какие главные цели вы бы поставили, получив гарантию их успеха? Если бы вы могли гарантированно достичь любой цели в мире, что бы вы выбрали? Это обычно помогает людям понять, Да, вот она моя цель. Второй шаг – это записать цель. Только 3% взрослых записывают цели, и они зарабатывают больше всех остальных, вместе взятых. 3% людей, которые записывают свои цели, поднимаются на вершину любого бизнеса, в любой организации. Это они живут в больших домах, водят дорогие машины, владеют яхтами и чудесно проводят отпуск. Остальные 97%, у которых нет целей, работают на них, трудятся в офисе, пока те наслаждаются отпуском. И вы можете перейти из нижних 97% в верхние 3%, взяв листок бумаги и записав свои цели. Через несколько минут я объясню, как это делать. Шаг номер 3. Установить дедлайн своим целям. Ваше подсознание обладает большой силой и работает, когда вы отдаете ему приказ. Подсознание не владеет творчеством, оно ничего не создает, как говорят некоторые книги, потому что это сверхсознание отвечает за творчество. Подсознание просто подчиняется вашим командам. Представьте свое подсознание как фабрику. Ваше сознание будет отделом менеджмента. Когда вы выбираете цель и срок, вы посылаете приказ на фабрику произвести эту цель вовремя. Очень часто ваше подсознание закончит эту цель раньше, чем вы рассчитывали, иногда с задержкой. Но у вас всегда должно быть четкое время для достижения цели. К примеру, иногда люди говорят: «Я хочу получить миллион долларов», и происходит чудо. Они выигрывают в лотерею или что-то еще и получают миллион долларов. Но поскольку это произошло слишком быстро, они также быстро теряют все деньги. Они много тратят и глупо вкладывают. У нашего подсознания обычно свой тайминг. Если вы не достигли своей цели вовремя, значит, просто еще не время. Слишком рано для цели. Вам все еще нужно расти, взрослеть изнутри. Это 3 первых шага. Решить, чего вы хотите, записать это и установить дедлайн. Это изменит вашу жизнь. Так, словно вы повернули руль своей машины и двинулись в совершенно другом направлении. Но этого мало. Следующий шаг. Спросите себя, какие препятствия стоят на вашем пути к цели? Вопрос звучит так. Почему вы сейчас не у цели? После этого вопроса люди сразу думают: вот почему. Они иногда верят, что недостаточно умны, недостаточно креативны и так далее. Но этот вопрос помогает прояснить, что вас блокирует. Иногда люди говорят: мне никогда не заработать таких денег в этой компании. Когда-то ко мне подошел мужчина, который работал в компании, которая занималась электротехникой. Он работал на складе, и он сказал мне, что хочет удвоить или утроить свой доход. Я спросил, знает ли он кого-нибудь на том складе, кто зарабатывал бы вдвое или втрое больше, чем он? Он ответил, нет, у нас на складе все работники зарабатывают одинаково. Я спросил, а кто зарабатывает вдвое или втрое больше? Он сказал, продавцы в главном офисе. И я сказал, если хотите удвоить или утроить доход и остаться в своей области, вам нужно заняться продажами. Он ответил, «Но я ничего не знаю о продажах, а ведь продажам можно просто научиться». Через год я вернулся в тот город, он подошел ко мне, он был одет как бизнесмен, и он спросил, «Помните меня?» Я его не помнил, но он сказал, «Вы советовали мне уйти в продажи, я это сделал, и теперь зарабатываю втрое больше, чем когда-либо. Я просто сменил работу». Иногда преграда в том, что вы не можете заработать денег на текущей работе. Иногда преграда – это ваш босс, или то, что вы живете не в том городе. Многие говорят, в этом маленьком городе мне не достичь моих целей. Что ж, если вы действительно хотите достигнуть цели, вам нужно переехать в большой город, потому что именно там находятся все возможности. Так какие же препятствия стоят у вас на пути? Хочу предложить нашим слушателям и зрителям очень мощный мысленный инструмент. Он называется теорией ограничений. Его много лет назад выявили консультанты топ-менеджмента и вели 3-4-дневные семинары, объясняя этот концепт. Через несколько минут я объясню это нашим зрителям. Речь идет о том, что вот вы, а вот ваша цель. Между вами и целью находятся ограничения, которые вас сдерживают. Это как, например, если вы хотите доехать из Москвы в Санкт-Петербург. Это примерно 7-часовая поездка. И если я спрошу, сколько вам нужно времени, чтобы доехать из Москвы в Санкт-Петербург, вы ответите, примерно 7 часов. И я скажу, но сейчас ведутся большие дорожные работы, дороги размыло. Осталась всего одна полоса на всех трассах от Москвы до Санкт-Петербурга. Сколько теперь понадобится времени? Ответ таков. Это зависит от того, сколько времени я буду пробираться через застройки. Все дело в ограничениях. Если вы выйдете в полночь, вы доберетесь до места в 4 часа утра, ведь на дорогах не будет машин. В дневное время вам придется ждать несколько часов. Вопрос в том, что задает скорость, с которой вы достигаете самой важной из целей. Что задает скорость? Вы должны постоянно спрашивать себя, от чего зависит скорость. Правило 80 на 20 применимо к ограничениям. 80% причин того, что вы не достигаете целей, препятствий, находятся внутри вас. И только 20% снаружи. 2 дня назад я поделился этой идеей с командой топ-менеджеров одной из самых крупных российских компаний. Они сказали, это удивительная идея. Они никогда не думали, что 80% проблем, с которыми они сталкиваются и успешно борются на современном рынке, на самом деле не снаружи, а внутри компании, а часто и в них самих. Успешный человек всегда спрашивает, что вам не мешает мне двигаться? Недостаток умения или самодисциплины? Иногда вам может не хватать единственного навыка. Только он вас и сдерживает. Я помню, как на мой курс пришла женщина, которая сказала, что у нее отличный товар, отличный сервис, она хорошо умеет продавать, работает на хорошую компанию. Но ее показатели были очень низкими. Я спросил, как вы думаете, что вас сдерживает? И она сказала, я знаю, что. Тайм-менеджмент. Я трачу много времени впустую, я не умею им пользоваться. Я ответил, с тайм-менеджментом никто не рождается. Это не программа, это навык. Вы когда-нибудь обучались тайм-менеджменту? Она сказала, никогда. Я посоветовал ей свой аудиокурс по тайм-менеджменту, 7-часовой. Она написала мне, что в течение 2 месяцев она каждый день слушала мою программу и утроила свой доход. Она поднялась с самого низа на самый верх. Изменила свою жизнь. Она научилась тайм-менеджменту и теперь может использовать все остальные навыки в полную силу. Так какая преграда сдерживает вас? Что у вас самих вам мешает? Недостаток навыков, качества или чего-то другого? Начните над этим работать. Следующий шаг тайм-менеджмента в том, чтобы определить дополнительные знания и навыки, которые понадобятся нам для достижения целей. В особенности вашей главной цели. Спросите себя, какова моя главная цель? Какие навыки нужны для ее достижения? Как мы уже говорили раньше, каждая новая цель предполагает новый навык. Чтобы достичь цели, которой вы никогда не достигали раньше, вам нужно развить один или несколько навыков, которых у вас раньше не было. Предположим, вы начинаете работать с продажами. При этом у вас, скорее всего, очень мало навыков продаж. Вам, возможно, придется развивать все 7 ключевых навыков, чтобы добиться успеха. Иногда требуется развить только один навык — умение просить клиентов купить, завершить продажу. Я работал с людьми по всему миру, и они говорили, что отлично овладели всеми аспектами продаж, но когда дело касалось просьбы принять решение о продаже, они не знали, что сказать. Но я утверждаю, что этому можно научиться. Я сам фокусировался на этом много лет. Я рассказываю, как нужно уговорить людей сделать покупку. Мне говорят, что никогда об этом не слышали, что через месяц их продажи вырастают в 2 или 3 раза. Их доход увеличивается, поднимается с низов на вершину благодаря одному навыку. Так что спросите себя, какие дополнительные знания вам нужны? Какой дополнительный навык? Мы с вами живем в эпоху информации. Все требует новой информации, новых знаний, новых умений. Все изменяется быстрее, чем когда-либо раньше. Так что если вы не изучаете нового каждый день, вы начинаете отставать. Мой друг занимался менеджмент-консалтингом. Однажды его вызвал президент компании и сказал: «Мы сдаем позиции на рынке, наши продажи упали, наша прибыль падает. Не могли бы вы дать нам совет?» Он сказал: «Да, конечно, могу. Пожалуйста, скажите мне название лучших книг, лучших изданий, курсов, семинаров по вашей области, чтобы я лучше ознакомился с вашей сферой». И президент компании сказал: «А я не знаю. Я не читаю ничего по этой теме. Я даже на собрания и конвенции не езжу. Я не знаю». И мой друг сказал: «Стоп. Я сэкономлю вам много денег. Проблема не в бизнесе, проблема в вас, потому что вы не следите за тем, что происходит на поле вашей деятельности. Вспомните, 80% людей перестают учиться своей профессии в течение года после выхода на работу, и их доход никогда не растет, и жизнь не становится лучше. Так какие дополнительные навыки и знания из всех возможных умений и знаний важнее всего? Начинать нужно всегда с того умения, того знания, которое важнее всего для вас. Я уже упоминал, что много лет назад я решил, что хочу изучать стратегическое планирование, потому что это работа высокого уровня с высокой оплатой. Так что я поинтересовался и узнал, что мне необходимо знание стратегического планирования. Как им заниматься? Я пошел и купил лучшие книги по стратегическому планированию, книги экспертов. Я прочитал их от корки до корки. Я делал заметки и создал свой собственный процесс стратегического планирования, используя их идеи. А затем я занялся стратегическим планированием для крупнейших компаний мира. И они сказали: это были великолепные семинары по планированию. И все это я узнал из книг. Много лет назад я был банкротом, но хотел добиться успеха в сфере девелопмента недвижимости. Но я ничего не знал о нем. Так что я отправился в библиотеку и взял там 11 книг о недвижимости, о том, как ее развивать. Книг, написанных экспертами, которые заработали в своей сфере миллионы долларов. Я прочитал эти книги от корки до корки, а затем, используя полученную в них информацию, я нашел объект недвижимости. И я знал, как говорить с его владельцем, как купить недвижимость с небольшим первым взносом. Я узнал, как заработать деньги на этом имуществе, как найти партнера, который вложит свои деньги, и в течение года я смог бы с нуля обустроить торговый центр стоимостью в 3 миллиона. Когда я открыл этот торговый центр, все площади были сданы, все до последнего фута. Это был финансовый успех с самого начала. А затем я продал 75% торгового центра большой компании, которая заплатила за них полную стоимость. Люди спрашивали: «Как тебе это удалось?» А я отвечал: «Я просто прочитал книгу». В книге была глава «Как приобрести недвижимость, если у вас нет денег». Я просто следовал указаниям «Как приобрести недвижимость без денег». Люди говорят: «Это поразительно». А я отвечаю: «Все это есть в книгах. Вы сами можете научиться. Это же просто». Итак, следующая часть – определить знание и навык, самое важное знание и самый важный навык, и подставить их своей целью. Составить план и работать по нему. Следующий шаг – определить людей, чья помощь вам понадобится для достижения цели. Как говорится, чтобы достичь большой цели, нужна помощь многих людей. Здесь вам нужно найти людей, которые отдадут вам свое время, дадут взаймы свои деньги и обеспечат поддержку. Так что спросите, какие люди понадобятся мне и что я могу сделать для них в обмен на их помощь. Всегда начинайте с того, чем будет выгодно другому человеку сотрудничество с вами. Я много лет работал со многими успешными людьми. И первое, что они делают, это определяют людей, которые могут помочь им, и идут к этим людям. Но прежде чем идти к ним, они думают: что такого я могу сделать для этого человека, чтобы он захотел мне помочь? Они начинают с такой точки зрения. Еще вам понадобится поддержка вашей семьи, ваших супругов и детей. В особенности, если вы предприниматель, вам понадобится помощь вашего банковского агента. Для того, чтобы бизнес рос, обычно требуется финансовая поддержка банка. Мой друг Харви Маккей, очень успешный человек, он начинал с фирмы по производству конвертов. Бизнес начал расти, ему потребовались деньги. Его система была очень проста. Он взял карту города, обвел 5-километровый круг вокруг своей фирмы, нашел в этом круге банки, затем вошел в каждый из них и попросил ссуду. Все ответили отказом. Он спросил, почему? И тогда ему объяснили, почему они не выдают ссуду. После чего он вернулся и переписал свою заявку. Он обвел кружком 10 километров вокруг своей фабрики и зашел в каждый банк в этой области. Все ответили отказом. Он снова спросил, почему? Ему ответили, и он изменил свою заявку. Он обводил 15 километров, 25 километров, 50 километров и, наконец, нашел банк в 100 километрах от фабрики, который судил ему деньги. Мы спросили его, «Сколько ты собирался продолжать? Ты же был в 95 банках». И все сказали «нет». Я спросил, как долго ты продолжал бы и когда бы сдался? Он ответил, что не сдался бы никогда. Он продолжал бы расширять свой круг, но каждый раз, получая отказ, он спрашивал, почему, и продолжал изменять свою заявку, пока далекий банк в другом городе не дал ему деньги. Он превратил свою компанию в одну из самых успешных компаний Америки. Он стал богатым человеком. Продал свою компанию за 75 миллионов долларов. Он верно сказал, что никогда бы не сдался. Он знал, что ему нужна помощь банка, ему необходим был банк, поэтому он продолжал запросы. То же и с вами. Многие люди ставят цель, начинают двигаться к ней и очень удивляются количеству сопротивления, которое они встречают, количеству негатива, частоте неудач, частоте отказов. Особенно это верно для продаж. Люди идут в продажи, они говорят, это отличный товар. Они звонят покупателю, а тот говорит, мне это неинтересно. Люди удивляются. Они думали, что покупателю нравится. Они идут дальше, и следующий говорит им, мне это не нужно. Люди в шоке от того, что никому не интересен их товар. У меня тоже был такой опыт, когда я работал продавцом. Я целыми днями стучал в двери, и мне всегда говорили, «Мне это не интересно». «Нет, спасибо. Не интересно». Я начал думать, что товар недостаточно хорош. И только потом понял, что я не знал, как нужно продавать. Это была моя проблема. Так что я решил научиться тому, как нужно продавать. Я научился. И продавал свой товар тем же людям, которые говорили, «Нет, мне это не интересно». А теперь отвечали, «Да, я куплю». Дело было вовсе не в покупателях, а во мне. Итак, снова вернемся к теории ограничений. Спросите себя, что меня сдерживает? После этого вам нужно определить препятствия, которые нужно преодолеть, самые важные препятствия. Затем определить умения и знания, которые вам нужны, определить людей, которые помогут вам достичь цели. Запишите все это, составьте список. Вот все те вещи, которые я должен сделать для достижения цели. В вашем списке будут 10 или 20 или 30 разных позиций. Я помню, как много лет назад поставил себе цель импортировать японские автомобили в Канаду, где тогда я жил. Я составил список из 42 вещей, которые необходимо сделать, чтобы успешно начать бизнес по импорту. И я начал работать согласно списку. Через 3 месяца после начала моей работы над списком прибыли первые японские машины и начали свой путь от складов к дилерам. Люди говорили, «У тебя не было ни знаний, ни опыта в импорте японских автомобилей. Как ты смог?» Я отвечал, «У меня был список». У меня был контрольный листок, и я просто работал по нему. Так что составьте список всего, что вам нужно делать. Задайте последовательность пунктов, что нужно сделать сначала, а что потом. Я уже говорил об этом раньше, но сама идея записей и упорядочивания пунктов проясняет ваши мысли, мотивирует вас. И если вы разобьете дело на несколько меньших дел, вы увидите: «Я могу это, и это могу». Начнет расти ваша вера в то, что это возможно. Когда вы успешно сделаете первый шаг, ваша уверенность растет. Со вторым шагом растет еще. И так с каждым шагом вы развиваете свою уверенность в том, что вы можете преодолеть любые преграды. Вначале вы упорядочиваете список по последовательности, затем сортируете по приоритету, что более важно, а что менее важно. Вы заметите, что и здесь работает правило 20 и 80. 20% ваших дел обеспечат 80% вашего успеха. На мой семинар приходил мужчина, который начал свое дело в 18, а на тот момент ему было 28. И он был очень успешен. Но он 10 лет проработал по 12 часов в день, 7 дней в неделю. У него не было личной жизни. Он не встречался с девушками, и он чувствовал, что упускает свою юность. Путешествия, все то, чем занимались его друзья, зато у него был очень успешный бизнес. И он сказал мне: «Проблема в том, что он хочет продать дело, но никак не может найти покупателя». Я спросил его, что он знает о продажах бизнеса, и он ответил: «Ничего». Тогда я спросил, не думал ли он купить книгу о том, как продавать свое дело. Он ответил: «А что, есть такие книги о том, как правильно продавать бизнес?» Я ответил: «Да, каждый год продаются тысячи собственных дел, и я уверен, что есть эксперты, которые писали книги на эту тему». Это было в середине семинара. Во время перерыва он вышел из отеля, зашел в ближайший книжный магазин, в секцию с книгами о бизнесе, и там было 20 книг о том, как продавать свое дело. Он купил 3 книги, принес с собой и показал мне со словами: «Я понятия не имел, что для этого существует своя система», и сказал, что продаст свое дело. Мы говорили с ним позже. Он составил предложение о продаже, сделал все так, как было описано в книгах, нашел клиента, продал свой бизнес за очень большую сумму и готовится путешествовать по всему миру. Он сказал: «Это потрясающе. Когда я собрался учиться тому, как продать бизнес, выяснилось, что у кого-то уже есть все ответы». И это очень важно, то, что все ответы можно найти. Чего бы ни хотели достичь вы в своей жизни, всегда есть тот, кто уже этого добился. Возможно, тысячи и миллионы людей уже добились этого. Много лет назад меня спросил бизнесмен, который занимался франчайзингом, работал с 800 владельцев бизнеса. Он спросил: «Могу ли я выступить с лекцией о том, как стать миллионером?» Я ответил: «Конечно». Потому что, когда занимаешься спикингом, ты всегда говоришь «конечно». Затем я сел и понял, что ничего не знаю о тех, кто сам сделал себя миллионерами. Мне было 36 лет. Всю жизнь я хотел стать миллионером, но оставался банкротом. У меня не было денег, мне пришлось продать дом. И я сказал: «Что ж, я узнаю, как люди становятся миллионерами». И я был потрясен количеством исследований самостоятельных миллионеров. Были книги, были статьи, были курсы. Я начал покупать их и читать. Я выяснил, что тысячи миллионеров изучались очень тщательно, и выявлен процесс того, как человек сам себя делает миллионером, начиная с нуля. В среднем на это уходит 22 года, начиная с нуля. Но человек становится миллионером, таков результат исследований тысяч миллионеров. И я собрал качества таких миллионеров, свел их в одну программу и назвал ее «21 секрет успеха миллионеров». Что они делают не так, как обычные люди? Я утверждаю, что каждый из этих секретов просто необходим. И я написал речь и выступил. Она была очень хорошо принята, все были рады. Другие люди просили меня выступить. И, наконец, я записал эту речь на кассету и на диск. Затем написал по ней книгу. Она продавалась сотнями тысяч экземпляров. И многие люди возвращались ко мне и говорили: «Я прослушал эту программу 50 раз, и теперь я миллионер». Но есть новости и получше. Пока я учил программе, я сам все глубже изучал те качества, и через 5 лет я стал миллионером. Всю жизнь я работал, но 5 лет назад я начал изучать тему и стал миллионером. Я до сих пор качаю головой, потому что это совершенно естественно. Изучая эти принципы снова и снова, вы на самом деле программируете их все глубже в своем подсознании и начинаете думать как миллионер. Возможно, об этом стоит еще поговорить. Но я говорил о том, что если вы хотите чего-то достичь, все ответы уже найдены. Вам не нужно изобретать колесо, вам просто нужно делать то, что уже сделали другие люди, и вы получите тот же результат. По закону причины и следствия. Никаких чудес. Как только вы записали и составили план, начинайте действовать по плану. Сразу же делайте то, что указано в плане. Начальная точка — ваш первый шаг. Он будет сложнее всего. В действии очень важно визуализировать, создавать четкую мысленную картину ваших целей, так, словно вы уже ее добились. Подумайте о своей цели. У меня есть хороший друг, он очень богат. А когда он был бедным, он читал журналы, в которых были картинки чудесных домов. А сам он жил на востоке Соединенных Штатов. И вот он увидел дом, прекрасный дом в одном из самых дорогих районов Калифорнии, на другом конце страны. Он вырезал эту картинку и повесил на стену, чтобы все время ее видеть. В то время он был продавцом. Он начал думать о том, что живет в этом доме, и начал добиваться все большего успеха. Он купил бизнес, в котором работал, купил другие фирмы в округе. Стал финансово независимым, переехал в другой город и открыл новое дело. И, наконец, заработал столько денег, что решил переехать в Калифорнию. Он переехал в Сан-Диего и начал подыскивать дом. Агент недвижимости отвел его в тот самый дом, картинка которого висела на его стене в Детройте 6 лет назад. Это был тот самый дом. Он посмотрел свои документы, картинка сохранилась. Сегодня он живет в том доме, недалеко от меня. Он сказал мне, что смотрел на то фото, и весь мир пришел в движение. И в итоге он живет в том самом доме. Давно известно, что существует прямая связь между тем, насколько четко вы видите цель, и тем, насколько быстро вы ее достигаете. Если картинка очень размытая, ваш прогресс идет очень медленно. Но если она ясна, вы очень быстро движетесь к цели, вы активируете закон притяжения, находите людей и обстоятельства, которые позволяют вам ее достичь. Это поразительно. Будет замечательно, если вы начнете просматривать журналы и газеты в поисках фото того, как выглядит ваша цель. Некоторые люди заводят себе так называемую «доску желаний». Они берут доску и крепят к ней картинки всего, что хотели бы иметь, когда добьются успеха. Машин, домов, яхт, путешествий, отдыха и так далее. Прикрепите картинки на доску и смотрите на них регулярно. Позвольте картинкам проникнуть в ваш мозг. Это совершенно потрясающе. Я не знал никого, кто сделал так и не достиг своей цели. Все достигают, потому что вы используете величайшие силы во Вселенной. Визуализируйте вашу цель, сделайте первый шаг и визуализируйте цель. И следующий шаг – делайте что-то каждый день, то, что продвигает вас к вашей цели. Делайте что-то каждый день, 7 дней в неделю, даже если просто читаете, узнаете что-то новое. В успехе есть принцип, который называется принципом инерции. Принцип инерции гласит, что очень трудно начать движение вперед. И Исаак Ньютон говорил об этом законе инерции. И о том, что тело в покое стремится оставаться в покое до воздействия на него внешней силы. Но тело в движении стремится продолжить движение до воздействия на него внешней силы. Эйнштейн позже сказал, что ничего не происходит, пока не начинается движение. Ничего не случается, пока не возникает движение. Так что, когда вы начинаете двигаться к своей цели, продолжайте движение. Делайте что-то каждый день, и вы поймете, что очень легко продолжить движение, как только вы начали. Но если вы остановились, начинать заново будет очень сложно. И многие люди вот так останавливаются на пути к цели и больше не двигаются к ней. А потом говорят: «О, однажды у меня была цель, но потом я уехал в отпуск, и она пропала». Это одна из самых важных вещей инерции. Да, этот принцип инерции – причина человеческого успеха. Вернемся к тому, о чем мы уже говорили – ориентации на действие. Постоянная занятость делом, действием. И последний принцип постановки и достижения целей – это настойчивость. Каждая цель требует от вас настойчивости, несмотря на временные проблемы, неудачи, препятствия на вашем пути. Я узнал мощный принцип от русского метафизика много лет назад. Он сказал, что вы можете запрограммировать свой мозг, дав ему четкую инструкцию, чтобы, когда придет время, ваш мозг активировал инструкцию. Это почти как заслать шпиона в чужую страну и приказать ему там действовать. К примеру, это я выяснил сам. Вы можете сказать себе: «Что бы ни случилось, я никогда не сдамся. Не отступлю. Неважно, сколько раз я разочаруюсь, сколько провалов меня ждет, я никогда не отступлю». Запрограммируйте это в своем подсознании, которое примет его как приказ. А затем, когда встретится неудача или сложность, или разочарование, а они будут, порой такое происходит сотни раз, ваше подсознание включится, и вы подумаете: «Стоп, я же не отступаю». И вы увидите, как автоматически настраиваетесь. Вы запрограммировали себя на это на пути к цели. Вот упражнение, которое я хочу дать нашим слушателям. Я называю его упражнением 10 целей. Что вам нужно сделать в конце этого урока? Взять листок и написать 10 целей, которых вы хотите достичь за следующий год или около того. Годичные цели. Запишите их в настоящем времени, словно год прошел, и вы уже их достигли. Пишите: «Я зарабатываю столько-то денег». Обязательно поставьте дату после цели, чтобы ваше подсознание знало, когда вам это нужно. Можно написать, что вы хотите определенную сумму денег в 2013 или 2014. Пишите: «Я зарабатываю такую-то сумму денег 31 декабря 2013 года». Это приказ от вашего сознания вашему подсознанию, которое передаст это сверхсознанию, которое будет работать над этим 24 часа в сутки. Запишите 10 целей в настоящем времени, начиная каждую со слова «Я», чтобы ваше подсознание знало, кто хочет достичь цели. Затем посмотрите на этот список целей и скажите: «Представьте, что взяли волшебную палочку и можете ею взмахнуть. И вы можете достичь этих целей, рано или поздно, если будете желать их достаточно долго и сильно. Но раз у вас есть волшебная палочка, вы можете достичь одной цели за 24 часа. Если бы вы могли достичь одной цели за 24 часа, какая из них лучше всего повлияла бы на вашу жизнь?» Вы посмотрите на список и скажете: «Вот эта цель. Если бы я мог достичь этого, это больше всего помогло бы мне достичь остальных моих целей». Большинство людей пишет финансовые цели. «Если бы я мог получить эти деньги, я смог бы все». Некоторые пишут о здоровье, некоторые о бизнесе или семье. Одной из моих клиентов была женщина. У нее было очень успешное 20-миллионное дело, которое она создала с нуля. Ее целью были не большие деньги. Она развелась и поставила цель найти хорошего мужа. Она хотела быть замужем, хотела хороших отношений. Это была ее цель номер один. Это оказало бы наибольшее позитивное влияние на ее жизнь. Обведите кружком эту цель. Затем возьмите чистый лист бумаги, запишите вверху страницы: «Я достиг этой цели к такой-то дате». Затем составьте список всего, что нужно сделать для достижения цели. Препятствия, которые нужно преодолеть, знания и навыки, которые нужно изучить, людей, чья помощь вам понадобится. Затем рассортируйте список по последовательности и приоритетности и приступайте к действию по плану. Делайте что-то каждый день. И просыпаясь по утрам, первым делом думайте о цели. В течение дня думайте о своей цели, визуализируйте свою цель. Делайте для нее что-то 7 дней в неделю. И я обещаю вам, что вся ваша жизнь изменится. Я сделал это на YouTube. Сотни тысяч людей видели это. Я делал так перед большими толпами, и люди возвращались ко мне через 12-18 месяцев после выступления, после моего семинара по спискам целей, и говорили: «Сегодня я богат, сегодня я стою миллион долларов». Они говорили, что записав 10 целей, иногда добивались 5 за одну неделю. Люди говорят, что метод 10 целей просто потрясает. Итак, ничего не происходит, пока не начнется движение. И если вам нравится эта идея, вы думаете, что постановка и достижение целей поможет вам увеличить скорость, с которой вы движетесь к цели, в 10 раз увеличить доход и поможет вам достичь большего, чем вы когда-то мечтали, для старта вам достаточно листа бумаги и ручки. Запишите 10 целей, выберите одну, составьте план достижения и работайте по нему каждый день, и вы изумитесь полученным результатом. Спасибо, Брайан. Спасибо.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Оля, привет, друзья.
Мы рады приветствовать вас на четвертом занятии нашей уникальной программы «Код успеха». Это программа Алекса Яновского и Брайана Трейси. И тема нашего сегодняшнего занятия – постановка целей. Вы услышали сейчас то, как дает эту тему постановку целей Брайан Трейси. Алекс, вот сегодня мне бы хотелось, чтобы ты поделился с нами своими секретами постановки целей и их достижения. Возможно, у тебя есть свои какие-то фишки. Вот расскажи, как ты это делаешь.
Ну, прежде всего, я понимаю, что цель – это всего лишь выраженное желание в письменном виде. То есть первое, что надо понимать, это что такое цель. Цель это что-то, которое не должно исходить от головы. Это должно исходить от сердца, от души. То есть вот я, значит, как я цели ставлю? Просыпаюсь утром, привожу себя в порядок, там душ, спорт. Вот, и потом спрашиваю, что все-таки я хочу сегодня и вообще вот на данный момент. Не в смысле сегодня, а вообще на данный момент, чего я хочу. Не вообще, а вообще сложнее. У меня своя система, вот эти 4 сферы жизни. То есть я беру, смотрю. Я сейчас начинаю с отношений, потому что для меня отношения номер один в данный момент. То есть из 4, для меня фундаментальным сейчас является отношения, поэтому я задаю вопрос. Чего я хочу в отношениях? Вот. И начинается такой непростой процесс. То есть это процесс, который вот приложение усилий. Это называется процесс... Вот есть белка в колесе, а есть антибелка в колесе. Да? То есть вот это выхода из этого колеса. Потому что если этот вопрос...
То есть у тебя каждый день... Алекс, смотри, у тебя каждый день начинается выход белки из колеса, антибелка, да? Я правильно понимаю? Вот это вот определение своих внутренних желаний.
Да. То есть я, значит... Нет, дело в том, что жизнь это колесо, это вот, ну, только просто, ну, это круг, это по какому-то кругу ты идешь. Но дело в том, что вообще-то круг должен превратиться в спираль, первое. То есть ты прошел круг, выше поднялся, прошел круг, проходишь, раз, выскочил на более высокий уровень. Ну, вот это и есть как бы прогресс. У некоторых спираль вниз, у некоторых спираль вверх. Некоторые просто крутятся, как белка в колесе. Они же поэтому, люди же поэтому и назвали вот это так, как белка в колесе, потому что чувствуют, что крутятся, но не выходят на новый уровень. Так вот, я понимаю, что вот я проснулся утром, я понимаю, что весь день я проведу в каком-то колесе. То есть это потому что по-другому не может быть. То есть какая-то рутина начнется. Угу. То есть будет что-то новое, но в основном будут какие-то рутинные вещи. Например, чтобы достичь успеха в бизнесе, в деньгах, надо же делать рутинные вещи. Нужно каждый день проводить совещание со своими подчиненными, каждый день смотреть финансовый отчет. Там, и так далее. И в отношениях нужно каждый день уделять внимание, время. В здоровье нужно каждый день спать, каждый день душ принимать, каждый день зубы чистить, каждый день спортом заниматься. То есть вот это и есть рутинные вещи, которые просто нужно сделать, но сделать качественнее. То есть можно же сделать так же, как вчера, а можно попытаться сделать лучше, чем вчера. Лучше спортом позаниматься, лучше время провести с любимой, как-то вот больше еще что-то постараться, вот больше энергии ей дать. Больше в спорте, больше энергии дать ему, этому виду спорта, да, когда ты вот в теннис играешь, больше отдать энергии, чтобы еще больше получить. Мы же знаем закон, чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Вот запишите, это же закон, один из основных законов Вселенной, природы. Чем больше, это одно из моих ключевых убеждений. Чем больше я отдаю, тем больше у меня появляется шанс получить. Вот я хочу больше получить, надо больше отдать. Поэтому вопрос
рутины. Алекс, еще важно понимать. Важно же еще понимать, что отдавать. Отдавать не то, что я хочу отдать, а то, что нужно другим людям.
Да, мы подойдем к этому вопросу. Сейчас я вот этот основной момент объясню. Значит, то есть надо понять, что я буду в колесе сегодня. То есть в колесе, в рутине. Но самым главным является, чтобы я выбрал эту рутину. Чтобы эта рутина не перешла ко мне со вчерашнего дня, с позавчерашнего, с каких-то там прошлых автоматически. Я должен каждый день принять решение, в какой круг я захожу, в это колесо, в которое я захожу. Я принимаю решение. Вот это и есть осознанность. Значит, я беру первое отношение и задаю себе вопрос, что я как бы хочу. И записываю. Естественно, практически у меня это повторяется изо дня в день, там может несколько слов каких-то поменяться. Как-то я увижу эту фразу по-другому. Ну, в общем, там записываю основную фразу. Там, какими я хочу видеть отношения с самым близким человеком. Потом там с детьми, с моими. Ну, самые ключевые отношения. Я не прописываю там все абсолютно, все отношения. А вот, самые ключевые отношения. Вот, это называется, я ставлю такие глобальные цели. То есть что я сделал? Я с утра, я себя правильно сфокусировал, правильно настроил себя на отношения. То есть я являюсь лидером. Лидер – это тот, прежде всего, человек, который он решает, что будет, что он хочет, куда двигаться, он решает. Вот в этом лидер. Поэтому, если вы, например, вот по этой схеме делаете каждый, будете делать каждый день, так как я, то вы автоматически в этот момент становитесь лидером. Единственное будет лидерские ваши, вот это лидерское качество, лидерское умение, они будут развиваться, они будут становиться все сильнее и сильнее с каждым днем. Но вы уже являетесь лидером, потому что не кто-то решает, а вы решаете в отношениях. Потом дальше я пишу сейчас в разные этапы жизни по-разному. Сейчас у меня на втором месте я после этого пишу здоровье. Там как-то легче, там проще, там определенный вес, к которые я хочу определенные, ну, там какие-то вещи, поэтому я как бы бизнес оставляю на четвертое, потому что там надо уже засесть и много всего прописывать. В категории бизнес там много, больше всего целей. Вот. И, значит, пишу по здоровью, потом пишу по развитию. Вот. По личностному развитию очень много, очень долгое время как-то для меня это было не конкретное что-то. Пока я не нащупал вот этот очень интересный момент и стал абсолютно конкретным. Это качество. То есть личность – это мои там качества. Ну, я их называю там 130 качеств, плюс-минус. Сильный, смелый, там, осторожный, предусмотрительный, аккуратный и так далее. 130 качеств, я уже часто об этом говорю. И если я выбираю какое-то одно, два, три, пять, ну, какое-то количество качеств, над которыми мне особенно нужно вот работать, все это становится конкретным. Это также становится конкретно, как и тренировка сегодня часовая, также конкретно, как и совещание, как контроль финансовый и так далее. Все, у меня есть там сейчас, например, два самых основных качества, над которыми я работаю. Это организованность и аккуратность. Вот. И это личностное развитие. То есть там я ставлю себе цели, вот что конкретно сегодня. То есть по организованности же можно реально написать, что я сегодня должен сделать, чтобы быть организованным. Я должен ничего не забыть. У меня часто бывает, что я забываю там где-то телефон, ключ, теряю что-то. Вот у меня это есть такая штука. Думаю о чем-то другом и вот ничего сегодня не потерять. Там это. То есть там у меня даже 22 пункта прописано. То есть идеальный день, если я вот этого все выполнил, то это значит я организованный и аккуратный. То есть конкретная работа. Цель, конкретная цель, значительно улучшить, усилить это качество. То есть есть неорганизованность и есть организованность. Есть минус 10, есть плюс 10. Организованный плюс 10, не совсем неорганизованный, самый неорганизованный минус 10. Я где-то, честно говоря, сегодня, наверное, минус 2. Какой средний чек в 2013 году? Какое количество значит, покупателей? Какая сумма? То есть вот таких вот, какого уровня я представляю менеджмент, команду менеджеров? То есть вот такие... Такие там состояние свое в таком-то году, сколько отложенных денег там в таком-то году. Вот такие вот вещи. Это ничего общего не имеет еще пока к плану, к тому, что сегодня делать. План на день, что сегодня делать, это после, идет после цели. То есть, чтобы вопрос. Если вы задаете, чтобы не жить как белка в колесе, и начало всех улучшений, вот от этого идет. Вот. Мы все время говорим о том, что нужно учиться, чтобы стать успешным. Но чтобы учиться, нужно же запланировать учиться. Поэтому сначала нужно поставить цели. Поэтому если вы спросите, с чего начинается успех, успех начинается как раз с постановки целей. Но не один раз 31 декабря, а каждый день. И если вы это делать не будете, то будете как белка в колесе. Поэтому вот надо выбрать, либо напрячься каждое утро и прописать цели, но на самом деле этот процесс доставляет огромное удовольствие. Потому что ты же пишешь то, чего ты хочешь. Ты же просто пишешь, ты соединяешься со своими мечтами. То есть это процесс, который очень сильно заряжает. Это одно. Принимать душ, это же приятно, это же не то, что что-то такое. Вот бриться, например, это не очень приятное занятие. Но постановка цели, это примерно как душ. Душ – приятное ощущение для тела. То же самое, это душ для души. Вот так я бы сказал. Постановка каждый день целей. Я объяснил, что такое постановка целей. Это просто, это всего лишь ты берешь четыре сферы жизни и пишешь, что ты хочешь. И, скорее всего, ты уже помнишь вчера, в то, что ты писал вчера, ну и ты практически пишешь то же самое. Но иногда бывают изменения. Поэтому это нужно делать каждый день. Так вот, выбор, два варианта существуют. Либо каждый день принимаешь душ для души, да. Либо будешь жить как белка в колесе. Потому что вот этим усилием, постановкой цели, ты именно вырываешься из вот этого круга, в который ты просто попал. Потому что есть же люди, которые ставят цели. И если ты цели не ставишь, то ты попадаешь в круговорот людей, которые ставят цели. И ты, в общем-то... Мы все работаем друг на друга, но есть люди, которые больше работают на других, чем на себя. Чем их никто не заставляет. Я, например, говорю, я хочу, чтобы, вот, если мы друг с другом взаимодействуем, чтобы ты работала на меня не больше, чем я работал на тебя, чтобы ты от меня получала не меньше, чем от тебя. Но есть такие люди, их большинство, которые больше отдают. Они просто брать не умеют. То есть тот в компании, человек в организации, которого они работают, он умеет брать. Он умеет ставить цели. Он знает, чего он хочет. А этот человек, он не знает, чего он хочет. Он как белка в колесе. То есть, и причем в колесе вот этого человека, которому он больше отдает. И получается, что то есть вот будете вот это называется работать на кого-то, на кого-то это на чьи-то цели. Если поэтому смотри, мы с тобой в организации работаем в одной. У меня есть цели, и у тебя есть цели. Значит, мы друг на друга работаем. Если ты работаешь вот сейчас ты проводишь урок. Видимо, скорее всего, даже не скорее всего, а точно уверен. Это соответствует твоим целям, потому что иначе ты бы этого бы не делала.
Это правда.
То есть этот урок помогает достижению твоих целей, и то есть ты помогаешь мне, я помогаю тебе, и нет такого, что кто-то работает на кого-то, потому что у тебя есть цели. А если бы у тебя не было целей, то тогда бы ты работала на мои цели. Если бы у меня не было целей, я бы вынужден был работать на чьи-то цели. Поэтому как только вы, смотрите, что интересно, как только вы утром прописываете свои цели, все, вы перестаете работать на кого-то, в смысле в одностороннем порядке. Если вы на кого-то работаете, на кого-то это имеется в виду на чьи-то цели, значит, эти люди работают на ваши цели.
Если у вас нет ваших собственных целей, значит, вы реализуете цели кого-то другого. И, Алекс, мне сейчас очень понравилось твое выражение. Каждый день нам приходится делать какую-то рутинную работу. И я сам хозяин себе, я сам выбираю ту рутину, которой я сегодня хочу заниматься и буду заниматься.
Это прям воодушевляет. Конечно, рутина может быть... не приносящее удовольствие и не приносящее прогресс. Вот так живут большинство людей. То есть есть, смотри, уровень такой, есть такие уровни. Самый низкий уровень человека и по развитию, и по благосостоянию, и по счастью. Он занимается то, что ему не приносит удовольствия, и то, что не улучшает никак качество его жизни, ни в духовном, ни в материальном. Ни первое, ни второе. Дальше бывает, не приносит удовольствия, но улучшает качество жизни. То есть ему это не нравится, но он делает, но это как-то помогает ему. Бывает, самый высокий уровень, это когда приносит удовольствие то, что ты делаешь. Вот рутина, но все равно это рутина. Для достижения успеха вы будете заниматься рутиной. Но это должна быть рутина, ежедневное совещание с твоими любимыми топами. ежедневное свидание со своей любимой женой, ежедневно ты спишь с ней в одной кровати, ежедневно ты принимаешь душ, ежедневно ты занимаешься любимым спортом. То есть это рутина. Надо научиться в рутине получать удовольствие. То есть заниматься только той рутиной, которая доставляет удовольствие и улучшает качество жизни. Бывают вещи, которые в жизни, которые доставляют удовольствие, но они не улучшают, а разрушают. Например, нравится человеку там курить или пить. Удовольствие это доставляет. Сигареты это же рутина тоже.
Да.
Рутинно курю.
Это разрушает его здоровье.
Но это разрушает.
Также спиртное.
Разрушает здоровье.
Еще да. Какие-то вещи.
Поэтому, поэтому есть 4 уровня. Первый уровень и неприятно, и разрушает. Второй уровень приятно разрушает. Третий уровень выше неприятно, но полезно. То есть, когда вот, например, еще пока неприятно спортом заниматься, неприятно еще пока в 5 утра просыпаться, неприятно еще пока цели ежедневно ставить, но это очень полезно, и ты все равно преодолеваешь. Самое сложное – это выход, переход со второго на третий уровень. С приятного вредного к неприятному полезному. Потому что сразу практически не бывает такого, чтобы ты со второго на четвертый, на самый высокий перешел. Надо пройти через второй, когда тебе еще пока неприятно. Но это полезно. А потом, когда ты это делаешь, начинаешь делать постоянно, то это становится и приятным. Ты в этом находишь, в этой рутине находишь
радость,
красоту.
Удовольствие и счастье.
Радость, удовольствие, красоту, да, ты внутри рутины.
Но об этом таким образом вырабатываются привычки, и о привычках успешных людей мы более подробно поговорим на следующем уроке. И сейчас вот предлагаю вернуться к нашим целям, к вопросу постановки целей. Мы определили, что очень важно определить сферу, в которой сегодня которая сегодня для меня может быть в приоритете для работы. Но ежедневно все 4 сферы нужно в этих сферах работать. Так?
Ну, конечно, да. То есть это как 4 колеса. Если у тебя одно колесо спущено, все, ты уже не можешь с большой скоростью двигаться.
И его имеет на машине. Смысл подкачать.
Да, его имеет смысл подкачать. Его имеет смысл, да. То есть получается, что если у тебя счастливая жизнь, это когда у тебя сбалансированы все 4 сферы. Пусть не на 10. Например, у тебя здоровье не на 10, отношения не на 10, развитие не на 10 еще, и все 4 сферы жизни, и бизнес не на 10. Но желательно, чтобы как можно больше, как можно более сбалансированно. На 8, на 7. Чтобы не было таких провалов, что что-то у тебя на 10 или на 8, а вот отношения у тебя ужасные, или здоровье очень плохое. То есть ты не работаешь над этим. То есть нужно... Ну, любой человек, который, например, занимается в спортивном зале, качает мышцы, вот мужчины, которые занимаются, они понимают, что ты не можешь только качать грудь все время и не качать спину. Или бицепс и не качать трицепс. То есть обязательно вот есть там тоже немного основных групп мышц, над которыми нужно постоянно гармонично работать. Самой большой ошибкой является у начинающих это перекосы. Это постоянно идут перекосы.
То есть, когда человек уходит в какую-то одну сферу.
Или в две. Обычно в две человек уходит, как правило. То есть я когда начинал, у меня был перекос в две сферы. Это в бизнес и личностное развитие. Это мне очень нравилось и получалось, и они там... очень переплетались, то есть я развивался, это сразу на бизнес влияло, но особенно развитие на бизнес, то есть это как вот как одно целое для меня было, то есть развитие и бизнес это одно целое, а здоровье и отношения это что-то вообще как бы другое, ну, такой явной зависимости как-то не было, и может быть, возраст был там, совсем был там, еще 20 лет было, 23, 25, в этом возрасте еще кажется, что здоровьем не нужно заниматься, и так масса энергии, и так все нормально, поэтому, может быть, с этим связано было. Но отношения это, ну, самая сложная сфера, потому что очень трудно встретить взаимную любовь. А еще кроме взаимной любви нужно, чтобы было взаимное уважение, потому что бывает, там, даже если есть взаимная любовь, там один к другому как-то грубо относится, не так, как хотелось.
Не так, как хотелось бы, да, это правда.
Да, и потом, если ты даже это встречаешь, как это сохранить? Вот в бизнесе там от А до Я всегда идет. От ничего к большим деньгам. То есть ты с нуля зарабатываешь, а в любви наоборот. Если ты влюбляешься, так у тебя уже как бы все есть, ты уже вот достиг этой цели. И теперь вопрос сохранения. Как сохранить вот то, что вот познакомились, и вот такая любовь сильная, как это сохранить? Там как заработать в бизнесе, то там этого нет. А тут оно дается природой. И потом как это сохранить, да. То есть работа такая сложная, особенно если нет отношений сейчас, если интересно. Нет человека, которого вот так сильно любишь, он тебя любит, как вот самым сложным является, как работать над отношениями, если нет. Тут получается, больше ты над собой работаешь. Тут вместо отношений ты все силы вкладываешь в личностное развитие.
Ну, ты развиваешь в первую очередь себя, а потом уже через изменение себя ты получаешь результат изменения отношений твоего партнера.
Нет. Партнера изменений ты не получишь.
Нет, вот я даже говорю, изменение отношения своего партнера.
Нет.
Смотри.
Нет, новый партнер.
Ты работаешь над собой, Вот у тебя есть цель, да, у тебя есть отношения, и есть цель вот эти отношения сохранить, развивать, и чтобы они приносили больше радости и больше удовольствия. В первую очередь ты начинаешь работать над собой. Смотришь, что я могу сделать для того, чтобы отношения улучшались, так? Так или не так?
Нет. Ты все время работаешь над собой, но не всегда от твоей работы над собой эти отношения станут такими, как ты хочешь. Не всегда так. То есть ты можешь стать Сократом, а она все равно вылит тебе кипяток на голову, как жена Сократа вылила кипяток на голову Сократу. Вы знаете эту историю. Вот, то есть тут такой вопрос. Если ты развиваешься, если ты еще не встретил вот эту женщину, да, или мужчину, который вот идеальный, значит, ты просто еще не дошел, личностно не вырос до такого уровня. Но если ты личностно, например, вырастешь до такого уровня, то ты встретишь, но, скорее всего, это будет не тот человек, с которым ты сейчас.
И как раз вопрос одной из участниц нашей программы «Код успеха» Ирина Самара. Отдавать в личных отношениях не всегда понятно. Кажется, что отдаешь, и на самом деле получаешь и наоборот. Вот как тут разобраться с этим?
В личных отношениях, когда ты что-то делаешь, отдаешь, то, в принципе, критерием является не то, что ты чувствуешь, что ты отдала, а критерием является человек, которому ты отдавала. Это так, как ты хотела, но если ты сварила борщ, и ты любишь соленый борщ, и ты много положила соли, ты в душу в него вложила, в этот борщ, и варила его по принципу «относись к другим, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». А ты хочешь, чтобы тебе очень соленый борщ, если бы кто-то тебя готовил. И вот твой любимый ест этот борщ и давится. потому что он не любит соленый борщ. И тебе кажется, что ты отдаешь, и кстати, все, в основном конфликты все с этого начинаются. Я же столько для тебя сделала, я же так старалась, а тебе не нравится. Так вот, мало что-то сделать для человека, нужно сделать именно так, как он хочет. Если вы учите человека, многие там жены воспитывают мужей, да? Угу. Вот. Так надо же не просто учить, а надо учить именно в том стиле, как можно так сказать, в той форме, в котором первое вы должны спросить, ты хочешь муж, ты хочешь вот учиться, вот у тебя сейчас вот здесь такие-то, вот, на мой взгляд, проблемы, ты хочешь их исправить? Он говорит, да, хочу. Все, отлично. Значит, ты хочешь, чтобы я тебя тренировала, помогала, там, подсказывала тебе, как твоя жена со стороны, мне же там виднее. Не значит, что я сама умею, но я со стороны, женщины не всегда сами умеют, особенно в бизнесе, но советы хорошие дают. То есть они, в общем, по-женски видят, потому что бизнес – это человеческие отношения. Они видят какие-то перекосы, которые мужчина не видит.
То есть все-таки поэтому мужчине имеет смысл слушать женщину? Но пользоваться ее...
Так не просто слушать, а мужчина должен учиться у своей жены. Учиться у своей жены. Иначе зачем ему жена?
Прекрасно. Спасибо, Алекс.
Вот. И так вот, допустим, решили, что да, я хочу учиться. Он ей говорит, да, ты для меня авторитет. То есть, если мужчина любит женщину, она для него является авторитетом. То есть, ему интересно слышать ее мнение по всем вопросам, по работе, чем по всем. Вот. И это две вещи согласовали. Да? Mm-hmm. Что он хочет расти, и что она ему будет помогать. Но этого недостаточно. Многие останавливаются на этих двух вещах, и заканчивается все как всегда. Хотели как лучше, как получилось всегда, потому что еще третьего забыли про третье. Еще есть форма, в которой она будет ему его учить. И есть два основных принципа обучения. Надо понимать. Первый от кнута, второй от пряника. Первый, значит, от кнута. Многие женщины и многие люди, особенно в России, практически все обучение происходит от кнута. То есть вот человек что-то сделал неправильно, и надо его загноить. Нужно сделать, чтобы ему было больно, чтобы ему было очень неприятно, чтобы он в следующий раз боялся вот сделать вот так вот плохо. То есть он, например, что-то там забыл, где-то там что-то потерял, она ему говорит, ты всегда все теряешь. То есть идет такое обобщение, всегда. Он сделал вот это сейчас, а ему говорят, ты всегда. И в этот момент, ну, есть, наверное, какие-то люди, которым нравится, когда вот их от кнута учат. То есть, когда им больно делают. То есть, он сделал какую-то ошибку, а ему сделали больно. Двойку поставили, ремнем набили, унизили. И тогда он от того, что он боится, чтобы это еще раз произошло, его унизили там и так далее, он старается в следующий раз эту ошибку не сделать. Вот. Ну, наверное, есть такие, но
и часто мне бывает, кажется, что все-таки мужчина потом боится действовать, потому что ну, это неприятное ощущение. Не хочется
да, в очередной раз кажется, получить, да, мне чтобы кажется
мордой ткнули.
Да. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки, наверное, большинство людей, я надеюсь на это, потому что мне не представляю людей, которые хотят учиться, хотят, чтобы их от кнута учили, а не от пряника. Я сейчас объясню, что такое от пряника, то есть два разных подхода. Вот. То есть я надеюсь, что почти все. Что такое от пряника? Объясняю очень просто. Например, мужчина что-то там потерял, что-то где-то оставил. Она ему говорит, слушай, ты всегда такой организованный, у тебя такая организованная душа вообще в потенциале. Но вот сейчас ты просто, вот сейчас, вот в данный момент ты сделал что-то неправильно, ты там забыл. Вот это не очень хорошо. Но вообще ты такой классный. Вот это называется от пряника. И получается, что какое будет ощущение у мужчины или у ребенка, неважно, у того, кому мы учим. У него ощущение, что его не унизили, не обидели, ему не сделали больно, ему наоборот сделали приятно. И он в следующий раз будет стремиться к, это называется, к прянику, к приятному, а не убегать от боли, от кнута. По-английски это звучит очень хорошо. I love you, but I hate your sinful ways. Я тебя люблю, но твои поступки не очень.
Мне не нравятся.
Иногда. Да. И даже поступки тоже неправильно. Всегда, когда человек делает что-то неправильное, на ваш взгляд, ни в коем случае нельзя обобщать. Но, мое мнение, ни в коем случае нельзя обобщать. Нужно сказать вот сейчас, никогда нельзя не говорить, что ты такой. Потому что у человека возникает, ага, я такой, а раз я такой, значит, я теперь буду вот такой. Вот так, значит, и раз я такой, я же такой.
И возникает желание отомстить, и вот начинается.
Да, начинается вот an eye for an eye will make the whole world blind, есть такое английское выражение. Очень тоже хорошее. Кто понимает английский?
Алекс, как
Око за око, а весь зуб делает весь зуб, мир да. слепым.
Да. Алекс, а мне кажется...
То есть вот начинается его... конфликт, начинается обида. Ты просто начинает обида. А тогда, когда человеку... А очень часто, знаешь, человек тебе может сказать, ну как же, это же будет нечестно. Вот женщина может мужчине сказать, это же будет нечестно. Но ты же неорганизованный. Как бы, ну как я могу тебя назвать организованным, если ты не организованный? Ты же все время что-то там теряешь, что-то все время. Вот. А на самом деле ответ такой. Душа же моя организована, души же у нас идеальные. У нас, если у нас не идеальное поведение, то это из-за какой-то травмы психологической, из-за какого-то, из-за недостатка любви. В детстве, может быть. В потенциале же мы все как бы супер. У нас же в потенциале все 130 качеств у каждого развиты. Поэтому можно сказать человеку, что ты супер... Окей, не хочешь сказать сейчас организован. Скажи, ты в потенциале супер организованный. Ты вообще... Но сейчас вот ты вот не очень хорошо, не предусмотрел, там, не подумал обо мне сейчас, что-то сделал, вот... А обо мне в этот момент подумал, вот, ну это вообще ты супер, а вот поступок этот был сейчас не очень. И тогда приятно человеку, ему хочется, это называется к прянику, еще к лучшему. У меня было два знаменитых, я учился у двух знаменитых профессоров музыки в Питере. Оба всемирно известны, у одного и у другого ученики, лауреаты международных конкурсов, там играют в Большом театре, но всех лучших оркестров. Оба самые крутые. Я у того и того учился. Абсолютно противоположные методы. Один от кнута, другой
от пряника.
К прянику. Один, значит, ноту неправильную сыграешь, он тебя начинает унижать, оскорблять, даже мог там треснуть. Вот. И ты от страха, чтобы вот играл хорошо.
Так это же такое напряжение.
Очень, просто. Да, напряжение. Стресс. Очень было больно, неприятно, очень было как бы психологические травмы. Вот, то есть мне было. Он, конечно, сильный очень преподаватель, но я от него ушел. Я ушел к другому, который не менее титулованный, известный, у него не менее там ученики тоже такие же. Вот. Но он абсолютно другой. То есть, вот играешь. Он прицепится к ноте, которую ты правильно сыграл, и говорит, о, во, молодец, вот так, вот так, вот так. И тебе то же самое.
Все остальные, да, подтянуть до этого.
Да, тебе начинает хотеться, он обращает внимание на хорошее, тебе начинает хотеться, он так тебя похвалит, что тебе хочется тянуться. То есть вопрос, ты тянешься к прянику, а не убегаешь от кнута.
Вот, Алекс, именно об этой технике я сейчас хотела еще сказать. Это, ну, другими словами, это называется «найти красивый ноль». Найди красивый ноль и дальше уже подтягивай все остальное к нему.
Такого я не слышал никогда.
Ты знаешь, есть какая-то история, не знаю, не помню, кто, ну вот кто-то из психологов, да, там проверяются рабочие тетради, и берется тетрадь одного из учеников, написан диктант, и вот жутко-жутко все написано, там невозможно разобрать, ошибок море. Вот, и, значит, преподаватели один с другим общаются, да, и вот этот говорит, ну, один говорит, посмотри, как все плохо, а другой говорит, да, согласен, зато ты посмотри, какой красивый ноль.
Ага, я понял. Есть, да, то есть к чему-то, да, к одному, да, конечно, сделать...
Найди что-то хорошее,
да,
что
и от этого отталкивайся, да, и человек начнет, начни это поливать, и человек начнет, начнет это расти, да.
А у нас, он захочет особенно... другие сферы подкачивать, подтягивать, и вот быть таким, каким ты его видишь, прекрасным, да, замечательным, уникальным.
А в русскоязычных странах обычно вот почти все, я насколько знаю, вот идут от метода закошмарить. Вот у тебя ошибка, вот ты плохой, вот смотри, какую ты ошибку сделал. Ну и получается, вот мы видим сами, к чему это все приводит.
Алекс, в продолжение этой же темы... Светлана задает вопрос, а какая женщина идеальна для очень успешного мужчины? Какие качества нужно развивать женщине, чтобы создать гармоничную семью с успешным мужчиной?
Любимая моя тема.
Да, любимая тема.
Да.
Вот, вот ты как мужчина, поделись, что для тебя, как для мужчины важно. Потому что мужчины в основном, они как-то молчат. Либо они не знают, что сказать, либо боятся это сказать. Ты у нас, наверное, единственный представитель, который может честно сказать о том, что важно, о том, что нужно. И вот тем самым, Алекс, ты помогаешь и женщинам, и мужчинам как раз выходить вот на этот уровень. Уровень развитых, успешных, гармоничных людей.
Да, но опять же, я не могу говорить за всех, я могу только за себя говорить. Вот я, например, не представляю, как могу любить женщину, сильно любить, ну надо же, если любить так сильно, которую я не буду бояться. Ну, надо понимать, в каком смысле. То есть, вот бояться обидеть, бояться что-то неправильное сказать. То есть, у меня должно быть какое-то внутреннее, знаешь, вот ну, когда ты вот, одеваешь костюм или смокинг, у тебя так плечи выпрямляются. Да. То есть, вот то же самое, ты не расслаблен с этой женщиной. Ты можешь напиться, забыться, ты можешь поздно прийти, а она тебя расцелует, она тебя простит. Вот этот мужчина деградирует, когда женщина вот так к нему относится. Кстати, многие русские женщины вот так, на мой взгляд, неправильно относятся как мужчин, к своим мужчинам. Они их неправильно любят. Они их жалеют сильно, они их там вот позволяют им вести себя так вот. Распускают, да. То есть женщина вот это такая, ну как строгая мама. У успешных мужчин обычно строгие мамы были. Любящие, но не значит не любящие. Важно, но, я говорю любящие, но строгие. То есть строгость это... Женщина, она больше мужчины чувствует, вот как должно быть правильно в семье, как надо правильно, какая должен быть, какой режим, как нужно относиться к родственникам. У нее, у женщины это заложено, это женская мудрость. И вот мужчина должен, надо быть такой женщиной, чтобы мужчина хотел у тебя учиться, хотел задавать тебе вопросы, хотел советоваться по всем вопросам, по работе. И причем, выслушав тебя, скорее всего, сделать так, как ты. Не потому, что ты ему там, делай так, нет. А ты ему объяснила, сказала, да, ты права, дорогая, надо именно так сделать. Вот такую женщину будет мужчина любить. Значит, вывод. Опять же, не могу за всех мужчин говорить, я говорю о себе. вывод какой? Значит, женщина должна быть выше мужчины. Чуть-чуть выше. То есть, если, ну, например, возьмем 100 уровней. Если женщина 25, образно говоря, 25 уровня там, развития, то у нее будет, то в нее влюбится мужчина, который там 22-го. Будет к ней тянуться чуть-чуть. Она его, женщина мужчину заземляет. Мужчине женщина обязательно нужна. Мужчина летает в облаках, а женщина вот чуть-чуть выше уровня мужчины, она его заземляет, ставит на землю. И вот он в каких-то себя начинает чувствовать в материальных рамках. Мужчины, у мужчины очень, у него вот это духовное, оно больше развито, чем материальное. То есть вот это земное. Это янь-энергия и инь-энергия и янь-энергия. Ну, там, наверное, вы знаете, о чем речь. То есть мужчине нужно заземление обязательно. То есть я имею в виду вот такая материальная мудрость. Она очень интересно устроена. Вроде мужчина больше и легче умеет зарабатывать, но в материальном смысле, в земном, женщина мудрее его. Она просто через... Мужчина зарабатывает и приносит в семью... Но она является советником, она является идеологом. Вот такую женщину мужчина больше всего будет любить. Сейчас, секундочку.
И, друзья, я бы сказала, что здесь женщине очень важно развивать в себе такие качества, как мудрость, корректность в отношении с мужчиной, в обучении его каким-то важным и очень тонким вещам, чтобы не переходить вот эту грань, чтобы быть действительно для мужчины пророком в своем отечестве. А у нас, как правило, бытует такое выражение «нет пророка в своем отечестве». И, как правило, мужчины редко слышат своих жен. Но, на мой взгляд, это все происходит от того, что у нас, у женщин, недостаточно вот этого уровня для того, чтобы быть корректными в отношениях со своими мужчинами и чтобы обучать их от пряников.
Да, обучать корректно. Вот. Но мужчина, тот мужчина, который, вот ты спросила, кто-то задал вопрос, именно успешный мужчина. Значит, мужчина, который успешный, это понятие относительное. Это значит, что он успешнее там уже может быть многих, но он, у него еще там огромные планы. То есть для себя он, скорее всего, там еще очень многого не достиг. Так вот, тот, который реально мужчина, находится на пути к улучшениям постоянным, то есть больше зарабатывать, больше понимать в жизни. Вот он именно влюбляется и ищет такую женщину, которая будет являться ему, это подсознательно происходит, будет являться им, для него учителем, очень сильно ему поможет в этом. То есть учителем в чем? У нее какая-то мудрость, которой у него просто нет, а у нее она есть. Она мудрость есть, но она реализовать... То есть, ну, вот есть душа, а есть руки, да, вот мужчина больше руки, это действие. Mm-hmm. Поэтому я говорю, женщина-президент, мужчина-премьер-министр. То есть действие, он делает, он договаривается, он строит бизнес, но мудрость вся, душа же, она же, руки же больше двигаются, чем голова. Вот думает голова, а двигаются руки.
Да.
То есть женщина, она меньше двигается вроде бы, она меньше ходит на работу, меньше совещаний проходит, но она это все через мужа делает.
У женщины немножко другие задачи. Игорь Леонов, город Ставрополье, что делать, если моя женщина меня перестала вдохновлять?
То же самое, что нужно, то же самое, что и если ты раньше любил бананы, а сейчас бананы любить перестал. Вот такой же вопрос. Если я не люблю бананы, что мне делать? Кушать их или нет? Ну, это же очевидно. Зачем их кушать, если ты их не любишь? Разве есть мало других фруктов?
Мне кажется, ты очень хорошо ответил.
То есть, значит, какой смысл находиться с человеком, который тебя не вдохновляет? Ради чего? Вот это многие тоже не понимают этого и делают ошибку. им кажется, что они делают лучше человеку. То есть смотри, раз это тебя перестало вдохновлять, и даже, например, этот человек, вот эта женщина, она хочет быть с тобой, ты же не хочешь. Когда кто-то из двух людей не хочет, это называется насилие. Когда оба хотят, это любовь. Любое действие. Когда мы... То есть это духовное действие. А когда кто, когда оба хотят, ну, назовем это образно любовь или просто правильное духовное действие. То есть я тебе звоню, говорю, слушай, давай в кино сходим. Хочешь завтра? Ты говоришь, да. И ты хочешь, я хочу. Вот это духовное действие. Оба хотят. Все должно в жизни происходить. Все происходит на уровне отношений. Люди друг другу что-то предлагают. Один говорит, давай, хочешь, вот работай, делай вот эту работу, я тебе буду вот столько платить. Да, все, значит, это духовное. Оба согласились, оба хотят. Человек говорит, да, поработал 3 дня, проходит на 4-й день, чувствует, что не хочет больше. Не так получилось все, как ожидал. Либо что-то в жизни изменилось, постоянно все меняется. Все, говорит, ты знаешь, я 3 дня хотел, это была любовь, это было духовно. Я хотел, ты хотел. Теперь вот ты хочешь, вот 4-й день, ты хочешь, чтобы продолжалось? Я говорю, да. А второй человек говорит, а я не хочу. Вот я не чувствую, что у меня есть желание. Все. И если... Обязанность кого является остановить эти отношения? Ну, естественно, это обязанность того, кто не хочет. Он должен дать знать.
Кого ты перестала удовлетворять?
Да, мужчина, например, хочет что-то с женщиной, чего-то хочет. И она идет, как бы, ну, и вот показывает, что да, все нормально. Потом говорит, меня изнасиловали. Он говорит, как? Так ты же мне не сказала, что ты не хочешь. Никакого не было изнасилования. Он не знал, что она не хочет. Очень часто бывает так. Подчиненный уже не хочет работать, но продолжает работать. Начальник не знает. Не хочешь, скажи, уходи, тебя же никто не держит. Поэтому...
Имей смелость заявить об этом.
Да, поэтому преступник в плане духовного преступления является тот, кто перестает хотеть, перестает устраивать отношения, и он молчит. Вот он преступник. Потому что тот второй, он хочет, и он делает. А ответственность на втором человеке лежит.
Великолепно, Алекс.
Продолжать это делать или нет. Например, начальник платит подчиненному доллар в день. Ну, в Китае получают люди доллар в день. Приходит американский начальник, например, из Америки, который в Америке платит там, $100 в день, но узнал, что в Китае можно платить доллар в день. Естественно, приезжает в Китай, говорит, вот хочешь, встречается с работником, говорит, хочешь, я тебе буду платить доллар в день. Он говорит, да, конечно, мне до этого 70 центов в день платили, а ты доллар, я счастлив, давай. Начинает работать 2 дня, 3 дня, месяц, год. Этот работает, начальник платит доллар в день. Потом в какой-то момент тот начинает считать, что это мало, но молчит. Очень же часто людям что-то не нравится, и они молчат. Их почему-то научили, что нужно терпеть. И вот терпение, терпеть это духовно. Многие женщины, многие подчиненные, ну вообще все люди практически вот эту ошибку делают.
Но не просто же так
вот,
говорят.
И начинает злиться на того, а я ему плачу доллар, продолжаю доллар платить. Думаю, что раз он берет этот доллар, значит он счастлив. Потому что если бы я был несчастлив, если бы мне что-то не нравилось, я бы сразу сказал. Сильный человек это тот, который лидер, успешный, сильный человек. Если ему что-то не нравится, он сразу говорит. И он говорит это спокойно. Вот в этом-то уровень человека, масштаб личности, в том, насколько он может культурно, спокойно, нежно, своевременно сказать, ты знаешь, меня вот до вчерашнего дня устраивали, вот сейчас начал чувствовать, что какой-то перекос, давай обсудим. Может больше денег, может мне вообще надо перестать, я сам не уверен. То есть вот это называется уважительная открытость. Но обязанностью обязательно является того, кто из, в отношениях двух, тот, кого это перестает устраивать, он должен сказать. Он должен прекратить отношения.
Спасибо, Алекс, за прекрасный ответ. Вот ты знаешь, получается так, задавая один вопрос, можно услышать ответы на огромное количество вопросов и применять их абсолютно к разным сферам своей жизни. Итак, друзья, вы сейчас услышали, как развивать такую сферу своей жизни, как личные отношения. И, Алекс, вот в тот момент, когда мы определили, какое колесо нам нужно подкачать, визуализировали то, что мы хотим вообще получить на выходе, какими мы хотим быть, как мы хотим, чтобы в нашей жизни происходили те или иные вещи. Дальше следующий шаг какой? В постановке целей.
Значит, постановке давайте вернемся назад. Вообще нужно начать даже не с этого. Нужно начать с того, что, что оценить сегодняшнее состояние. То есть нужно спросить себя, вот сфера жизни здоровья. Вот как я оцениваю по 10-бальной шкале сегодняшнее свое состояние здоровья? 3, 5, 7, 9. Вот нужно прежде всего признаться в точке А, определить точку А. Это закон прогресса, закон управления, закон, все, что мы не можем измерить, мы тем не можем, то очень трудно улучшать, поэтому надо измерить. Измерить мы здесь не можем точно, это же не вес, мы точно измеряем.
Мы можем только по внутренним ощущениям.
А здесь субъективное состояние, твое личное мнение, как ты себя чувствуешь, здоровье, 3, например, ставишь, 5, 7 ставишь. Дальше, отношения. Личностное развитие, насколько ты чувствуешь себя развитой личностью, субъективно, от 10, от того, как ты представляешь себя, и деньги. Ну, деньги, наверное, насколько ты финансово свободен, то есть это абсолютную финансовую свободу там, за 10, скорее всего, ну и твое состояние сегодняшнее, финансовой свободе. И для многих это не только финансовая свобода, для меня это далеко не только финансовая свобода. Для меня это профессионализм мой в менеджменте и в предпринимательстве. Тоже это чуть-чуть две разные темы. Поэтому сначала я оцениваю, где я нахожусь. Потом я прописываю каждый день цели. После этого я пишу план. И это все для того, чтобы не быть белкой в колесе, чтобы быть осознанным. И вроде бы уходит на это там минут 30. И вроде бы другие люди этого почти никто не делает. И как бы создается ощущение, что вместо того, чтобы сейчас взять и уже что-то делать, проводить какое-то совещание, я сижу и сначала пишу цели, потом пишу четко по каждой категории план на сегодняшний день, потом стараюсь как кубик Рубика это собрать, то есть когда спорт, когда свидание, когда книжку почитать, ну то есть вот все четыре сферы, именно в течение дня, во сколько это все, когда лучше всего что сделать, чтобы в течение дня как можно больше, продуктивнее всего его провести, потом же еще согласовать с другими нужно, если какие-то совещания. Вот. Поэтому полчаса времени ты вроде бы тратишь, мог бы что-то делать другое, а на самом деле это самая лучшая инвестиция, которая может быть. Потому что ты четко весь свой день до того, как он начался, ты его уже вот как бы чувствуешь, ты его видишь, ты уже понимаешь, что нужно достичь. То есть ты становишься лидером, ты контролируешь. Тебе уже в течение дня очень легко говорить «нет», потому что тебя постоянно отвлекают. Тебе говорят «давай это сделаем, давай то сделаем». Если у тебя нет четкого плана на день, план минимум, план максимум, как минимум мне нужно сделать вот это, то тебя, скорее всего, кто-то отвлечет, у кого есть план. У кого вот тот, кто четко, как мы говорили, поставил себе цель на день, вот тот обязательно отвлечет того, кто не поставил. И потом пройдет, в конце дня ты почувствуешь неудовлетворенность и почувствуешь, что никакого сдвига нет. Вот где был, там и остался.
Именно поэтому очень важно инвестировать время в самую главную, наверное, часть своей жизни, в определение, вот, я бы даже назвала это конструированием того, что я сегодня буду делать, как я проживу сегодняшний день, потому что больше он не повторится никогда. И что и сколько чего я успею сделать за этот день, выбираю только я и зависит только от меня. А какой следующий шаг, Алекс?
Вот когда мы планируем, день, мы не просто пишем, что нужно сделать, мы отвечаем на вопрос. Это очень важно. А вопрос звучит так. Например, в бизнесе. Что мне нужно прежде всего сегодня сделать, чтобы значительно улучшить, например, мое финансовое состояние, значительно улучшить мой бизнес? Как можно быстрее прийти к цели и пишешь вот ту цель, которая там в каком-то там 20-м году. То есть вот и именно ответ на вопрос, а не просто вот мне сегодня нужно сделать вот это. Ты отвечаешь на правильный вопрос. Если ты поставишь вопрос неправильный, а неправильный вопрос это что мне сегодня нужно делать? Это неправильный вопрос, некачественный. В основном люди, вот у них возникает вопрос, что мне сегодня делать? И начинают, ага, нужно это делать, нужно то делать. Качественнее вопрос, чего я хочу добиться сегодня? Каких результатов я хочу добиться? А еще качественнее вопрос, это что максимально я могу сегодня сделать, чтобы добиться вот этой конкретной цели, которую вот она же тоже прописана была до этого. То есть та вот далекая цель, солнечная цель, большая цель, максимально продвинуться, чтобы к той цели, что сегодня нужно сделать. И возникает какое-то обычное, простое человеческое действие. Поехать, встретиться, поговорить, позвонить, написать. Ничем не отличается. Если вы увидите, посмотрите расписание миллиардеров дня, то же самое вы будете встретиться с этим, написать это письмо, позвонить. Все то же самое будет. Позаниматься спортом. То есть действия абсолютно такие же. Кажется, ну раз он какой-то президент, значит у него, наверное, какие-то, скорее всего, другие действия. Нет, действия, они абсолютно банальные. Он тоже спит, он тоже душ принимает, он тоже по телефону говорит. Только у него это очень все целенаправленно. Одно из самых главных слов успешных людей – это целенаправленность. Не просто делаю действия, а ради чего, ради какой цели? Связь между действием и целью. То есть четкое ощущение цели постоянное, вот будущего. Есть четкое ощущение, куда я в будущем хочу прийти. И вот то, что я банальное, вот это абсолютно банальное, там, финансы проверяю, финансовый отчет, говорю с кем-то по телефону. Как это связано с этой будущей целью? И если это связано, то тогда мне интересно становится. Это действие начинает быть наполнено смыслом, потому что смысл в нем, оно, это банальное простое действие ради чего-то очень большого. И мы понимаем просто, что чтобы достичь вот того большого, нам нужно там десятки тысяч сделать вот этих банальных действий стабильно. И мы просто делаем. А когда у обычного человека оно не связано с чем-то большим, а просто делает он что-то. Оно не наполнено смыслом. И оно ему не нравится.
И превращается.
И он понимает, что само одно это действие, оно по большому счету ничего не даст. И для успешных людей тоже один разговор, один звонок, один день. Он никак, в общем-то, сам один не связан. Но когда их много, много стабильно этих разговоров, много совещаний, много проверок, каждый день стабильно, вот рутинные, стабильные действия на улучшение, в общем, аккумулированно они дают вот этот результат большой.
Дальше следующий шаг какой, Алекс?
А дальше следующий шаг делать. И постоянно, постоянно уже находиться с этим списком, который ты написал. Постоянно с ним находиться и проверять в течение дня, вошел ли ты в какую-то другую, вот эту, в другое какое-то колесо, не в свое, или ты сейчас, вот этот список, это сценарий. По сценарию ли ты живешь, или ты не по сценарию живешь, который написал ты сам? Ты сначала должен написать сценарий дня, а потом исполнять эту роль, главную в этом сценарии.
Да, и все-таки важно понимать, бегаю я по кругу, либо все-таки я, проходя очередной круг, поднимаюсь на новую ступень. Игорь Леонов, Ставрополье. Как не ошибиться с выбором своего дела?
Как нужно понять, абсолютно, абсолютно не бояться ошибиться в выборе своего дела. Ни в коем случае не ошибиться, потому что с первого раза практически все ошибаются. Нужно выбрать то, что максимально нравится, и потом начать это делать. И если это продолжает нравиться, и больше, и больше, и больше, значит, это твое дело. Это не значит, что у тебя сразу получается. Получается и нравится – это разные вещи. Может не получаться – нравится. Может получаться, но не нравится. Бывает, у человека получается что-то, а ему это не нравится, он не хочет этим серьезно заниматься. Вот. Поэтому пока нравится – это твое дело. Как только оно перестает нравиться, это перестает быть твоим делом.
Алекс, спасибо за то, что ты очень интересно и, как всегда, своеобразно нам показал свою постановку целей, как этот процесс сделать интересным, увлекательным и очень эффективным, как учиться развивать все четыре сферы своей жизни и становиться при этом человеком гармоничным, гармоничным и очень успешным. И сейчас мне бы хотелось вот зачитать несколько вопросов наших участников этой программы. Вопрос. Если у человека чего-то нету, будь то какого-либо навыка, или, допустим, автомобиля, который хочется, или любимому человеку, то этого нету, потому что человек к этому еще не готов или просто-напросто не заслужил. Максим, город Санкт-Петербург.
Так это одно и то же. Не готов и не заслужил – это одно и то же. То есть человек готов – это значит, он заслужил. Это он научился и за это получил. В жизни все справедливо. Если у вас чего-то нет, друзья, у нас, у меня же тоже не все же мечты и цели воплощены. Значит, я понимаю, что я вот… У меня 10%, наверное, по ощущению, достигнуто там тех целей, которые стоят, желаний, которые во мне есть. Но если я еще чего-то не получил, чего-то у меня нет, значит, я четко знаю, что никто в этом не виноват, кроме меня. Я просто еще не научился и не применил эти знания, то есть еще не умею. Если есть у кого-то что-то, чего у меня нет, значит, он умеет, а я не умею. Он делает это, я не делаю. У него получается, потому что он умеет. Не потому что он счастливый, не потому что ему повезло. Потому что он по-другому мыслит и по-другому действует. Может быть, чуть-чуть. Может быть, если я на 2% поменяю свое, на 2 градуса мышления и действия, у меня начнет получаться. Замок начнет открываться. Но сейчас не открывается. Если у меня не открывается замок, не нужно стучать, злиться на замок, злиться на ключ. Это значит, что у тебя не тот ключ. Найди правильный ключ, откроется замок.
Либо не
замок.
Тот ключ, либо ты его вставляешь, возможно, не так и не в ту сторону.
Если никто вообще еще в истории человечества этого не достигал, это другое дело. Но может просто еще тогда рано. Еще просто человечество не созрело. Но если, например, ты хочешь стать миллиардером, а у тебя еще нет миллиарда, так потому что ты чего-то не умеешь. Есть же сейчас 1400 миллиардеров. Значит, они что-то умеют, того, чего ты не умеешь.
Следующий вопрос. Друзья, если вдруг я чью-то фамилию назову неправильно, не судите строго, не знаю просто, куда верно ставить ударение.
Нина, а можно без фамилии? Имя.
Хорошо. Нина Греция. Вопрос. Алекс, спасибо вам большое. Мне очень помогают ваши уроки, лекции Брайана. Очень. Раньше у меня в голове появлялись вопросы, которые я хотела вам задать. Сейчас я понимаю, что получение ответа это вопрос времени. Ответ приходит сам. Если я начинаю думать об интересующем вопросе, то ответ приходит быстрее. В итоге мне не хочется задавать вам вопросы. Я думаю, что это хорошо. А может, я не права? Может быть, это плохо?
Это не очень серьезное обучение, когда не задаются вопросы. Когда реально человек интенсивно чему-то учится, у него будет масса вопросов. Когда я реально интенсивно учился, 10 лет я занимался один на один с очень сильным учителем. Мы практически каждый день 3 часа с ним проводили время, и все 3 часа это был вопрос, вопрос, вопрос. То есть обязательное качество успешного человека – это сумасшедшее любопытство. Угу. Это сумасшедшее, это как раз говорит о том, что в человеке есть это большое желание узнать, копать, почему так, почему здесь, почему. А если человек вот пассивно слушает, ну, это, конечно, лучше, чем тот, который вообще не слушает. Но это говорит о том, что у него не очень большое желание успеха, а такое пока маленькое. С таким маленьким желанием, скорее всего, большого успеха не достичь. То есть я говорю как есть.
Следующий вопрос. Светлана, меня очень волнует вопрос насчет благотворительности. По мнению Алекса, благотворительность – это благо или благими намерениями в ад?
Благотворительность – это когда ты делаешь хорошо людям. Вот ты занимаешься, например, каким-то бизнесом, ну, любым, стаканы выпускаешь. Вот это благотворительность. Людям же нужны стаканы, люди же не будут пить. Вот это же неудобно вот так пить. А как чай можно, кофе так пить? Он же горячий. Людям нужны стаканы. Ты творишь благо, ты делаешь то, что нужно людям. Как проверить, нужно это людям или нет? Очень просто. Покупают или не покупают. В 21 веке все, что людям нужно, они с удовольствием готовы покупать. Для этого у них, для этого и существуют деньги, чтобы на них купить благо. Что является благом, решает каждый сам для себя. Вот то, что человек хочет купить, вот то и является благом. Если женщина хочет купить платье красивое, это для нее благо. Если там человек покупает компьютер, iPad или как там, iPhone и все эти, это благо. То есть человеческое желание, за которое он готов что-то отдать, а не просто «хочу». Хочу, но ничего не готов отдать. А вот если хочу и готов отдать, а другой говорит, а я готов отдать, но у меня этого нет. Значит, иди потрудись, отдай кому-то благо какое-то. То есть нет у тебя денег, отдай что-то, что ты умеешь, получи за это деньги и на эти деньги купи благо. То, что тебе хочется. Это благотворительность, ребят... это когда ты что-то делаешь для людей и больше ничего.
На мой взгляд, здесь имел место вопрос о благотворительности, совершать что-то в благотворительных целях по отношению к другим людям, то есть давать им что-то бесплатно.
Без это оплаты преступление. Духовное преступление. Государственное не преступление. Ни в тюрьму не посадят. В духовном смысле будешь серьезно наказан. Нарушаешь главный закон – обменной энергии. Так что, ты, если друзья, что-то для человека делаешь, объясняю, почему преступление. Надо еще понять, почему. Самое главное в жизни это самое главное вообще вот этот на чем построен духов, на чем построено наше отношение с Богом, это на том, что вот главная мысль Бога это как сделать так, чтобы мы развивались. А развитие всегда в отдаче энергии, в напряжении, заставить нас встать с дивана и что-то начать делать. Так вот, когда ты что-то делаешь для другого и не берешь за это деньги, ты оставляешь человека пассивным. Ему не нужно напрягаться.
Это развращает.
А если он не напрягается, он не развивается. А самая главная задача Бога, Творца, это сделать так, чтобы мы развивались и напрягались. Поэтому, когда ты берешь деньги, ты делаешь что-то красивое и говоришь, $1000. Он хочет, начинает это хотеть, а $1000 нет. Это заставляет его встать с печи, идти что-то делать для других, чтобы получить $1000 и купить, и получить за эти $1000 то, что хочет он. Понимаешь, это его стимулирует что-то начать делать для других, чтобы они дали ему деньги, а эти деньги отдать за эту машину. Получается... Как интересно все придумано. Почему деньги это так круто? Потому что они заставляют человека развиваться. Из обезьяны в Иисуса превращаться постепенно.
Алекс, потрясающий ответ. Мурашки по всему телу.
Это духовные бандиты придумали. Духовные бандиты придумали. Вот просто дайте нам просто так. Коммунизм духовные бандиты придумали. Дайте нам просто, вот мы ничего не будем делать, но мы можем, ничего не делая для других людей, пойти в магазин и все для себя взять. Взять еду, взять, а откуда же она там появится? Это же не может быть, она же там не может никак появиться. Это же если все, никто ничего не будет делать, так откуда же появятся стаканы, хлеб, молоко, компьютеры?
Алекс, а как тогда вот Иисус Христос, Он просто отдавал, ну, все, что можно людям, Он просто любил, Он понимал, Он прощал. Это получается же своего рода...
Откуда ты знаешь, что делал Иисус Христос, Оля? Ты что, там находилась с Ним рядом?
Нет, я не находилась, но судя по тому, что говорят, и вот по...
Ну, говорите тоже, знаешь этот одесский анекдот?
Алекс, ну,
давай про тебя говорить тоже,
чате,
что ты отдаешь.
У нас в чате просто был такой вопрос.
Какой?
Ну вот про Иисуса Христа.
Я ответил, я не знаю ничего про Иисуса Христа, потому что я с ним не разговаривал лично.
То есть для чего, для
каких целей? Понимаешь, например, я не знаю Джузеппе Верди, вот я сейчас в Милане нахожусь. Я его не знаю лично, но я его музыку слушаю. Его конкретно, точно, Баха. 400 лет назад, давно, Высоцкого. Я могу что-то судить. Либо я должен знать лично человека, либо я должен видеть конкретно его искусство. Иисуса я лично не знаю, и его ни слова, ни книги, ни музыку я тоже... Если нет никаких доказательств, что это вот
что его. Это было именно так, поэтому
да.
Говорить
а не что это испорченный телефон. Понимаешь, Верди, когда я слушаю, понимаю, Баха, понимаю, это не понимаю. Испорченный телефон, четкие ноты написаны.
Мы можем только сам... домысливать, догадываться, да, строить свои
какие-то... Я очень хорошо знаю эту игру «Испорченный телефон», и все знают. Попробуй кому-то что-то скажи, и потом, а этот скажет тому, а этот тому, будет вообще все не так.
Согласна, Алекс. Ну, тогда на сегодня мы завершаем наш урок. Друзья, спасибо вам за ваши интересные вопросы. Алекс, спасибо за прекрасное раскрытие темы. Все наши участники пришли и принимают участие в программе «Код успеха», программа Брайана Трейси и Алекса Яновского. Команда школы Алекса каждый урок готовит, друзья, для вас очень интересные презентации, которые могут стать шпаргалкой вашей, настольной какой-то книжкой для действия, чтобы вы не забывали, что делать, как делать, зачем делать и почему делать. Те домашние задания, которые команда команда готовит для вас, мы предлагаем вам все-таки выполнять, если вы хотите стать успешными людьми и хотите достичь своих целей, достичь своих результатов. Смотрите презентацию, выполняйте наши домашние задания и ждем вас на следующем уроке через неделю. И тема следующего занятия будет «Привычки успешных людей». До встречи, всем пока.
Оля, спасибо, друзья, спасибо, пока-пока.